«Русский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Елена Римовская и Сергей Макрушин, и сегодня в нашем выпуске.
Может ли подорожать жилье в Крыму?
В Херсоне откроют образовательный центр для крымчан.
Под Симферополем увеличится количество пляжей.
Напомним, на полуострове слушайте нас на 105,9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте.
Также у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Украина в центре внимания.
Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций готовит специальное заседание по оккупированным территориям Украины. Мероприятие состоится 20 февраля этого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Согласно сообщению, дискуссия, в которой примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, будет касаться широкого круга вопросов российской агрессии, в частности, в политическом, гуманитарном, экономическом и социальном измерениях.
Также сообщается, что 12 февраля появилась новость о российской инициативе созвать накануне этого мероприятия заседание Совета безопасности ООН для обсуждения состояния выполнения минских договоренностей. В украинском ведомстве сообщили, что дипломаты готовы к такому сценарию и представители Украины примут участие в обоих мероприятиях.
Напомним, что Генеральная ассамблея ООН в декабре прошлого года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский тогда заявил, что проблема милитаризации Крыма не существует.
Прямой эфир.
Комитет Верховной Рады Украины по правам человека принял рекомендацию не давать воду в Крым до его деоккупации. Об этом «Крым Реалии» сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Мова йде про вчорашнє засідання комітету, яке відбувалося. Комітет не може заборонити, але комітет може давати відповідну рекомендацію. Ми сьогодні проти будь-якій допомозі агресору. Згідно Женевській конвенції, документів ООН, забезпечення всім необхідним окупованої території є відповідальність агресора. І тим більше, що взагалі мова йде в першу чергу про технічну воду, тобто для підприємств, в тому числі військових, і постачати, і допомагати їм. Ну, це просто якесь безглуздя. І взагалі крок до легітимізації цієї анексії, окупації. Тому ми категорично проти цього.
Также Алексей Гончаренко в комментарии «Крым Реалии» рассказал о последствиях принятия профільним парламентським комітетом рекомендації о запреті подачі води в Крим.
Це вона має політичні наслідки, тобто це дивиться комітету Верховної Ради. Але враховуючи, що цю тему останнім часом активно просувають окремі депутати, там чи голова фракції «Слуга народу», ми думаємо, що це важливо, що така рекомендація є, і на неї треба зважати.
Напомним, что такая реакция украинских политиков появилась в ответ на заявление председателя фракции «Слуга народа» Верховной Раде Украины Давида Арахамии. 11 февраля в эфире одного из украинских телеканалов он отметил, что пошел бы на возобновление подачи воды в аннексированный Крым в обмен на отвод войск на Донбассе. Вчера Давид Арахамия извинился за свои слова о возможном компромиссе, отметив при этом, что фракция «Слуга народа» никогда не поднимала вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым.
Пресс-секретарь президента соседней России Дмитрий Песков вчера заявил, что Крым, цитирую, не может быть объектом для каких-либо разменов, однако российские власти готовы рассмотреть предложение по дополнительному водоснабжению полуострова.
Крым в центре внимания.
В Херсоне откроют центр дистанционного образования для детей из аннексированного Крыма. Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда. По словам министра, уже есть договоренность об открытии центра с руководством в Херсонской области.
він буде на базі у одного із ліцеїв знаходитись. Я вчора доповідала стосовно цього президенту, і наше зараз завдання відпрацювати цей пілотний проект успішно для того, щоб масштабувати всією Україною такий центр дистанційної освіти. Тим більше, що там є можливість приїжджати з окупованої території на канікули або на вихідні, проживати в гуртожитку і там здавати певні іспити або навчатися.
Напомним, что с 9 февраля для детей вступили в силу упрощенные правила пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью. В июле прошлого года также вступило в силу постановление Кабинета министров Украины, согласно которому крымчанам в возрасте до 16 лет разрешили пересекать админграницу без паспорта Украины. Теперь дети до 16 лет могут выехать из аннексированного Крыма для оформления внутреннего и заграничного паспортов Украины, предъявив на контрольно-пропускном пункте свидетельство о рождении, а также паспорт того, кто его сопровождает.
Новости.
В правительстве Украины рассматривают идею переписи населения Крыма с помощью спутника. Об этом министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет рассказал в эфире украинского радио.
Ми якраз вчора зустрічалися з представниками ООН, які нам будуть допомагати, можливо, з цим проєктом. Це дуже складний проєкт. Вони проводили схожий проєкт в Афганістані. Там значна частина території не контролюється також владою. Вони намагались через супутникові зйомки, шири інформації, зрозуміти, бодай, приблизну кількість населення. Ми будемо залучати міжнародних фахівців. До речі, ми з ними обговорювали ті методики, які ми розробили для оцінки чисельності населення. Це складний проєкт. Я сподіваюся, що ми просунемось по ньому, але от поки що я не можу сказати, наскільки точно можна оцінити через супутники або через якийсь інший інструмент, кількість населення у Криму.
Ранее Дмитрий Дубилет сообщал, что население Украины на свободной территории составляет 37 миллионов 289 тысяч человек. Таковы результаты электронного подсчета по состоянию на 1 декабря прошлого года. По словам министра Кабинета министров, украинское правительство пока не решило, будет ли проводиться традиционная перепись населения в конце 2020 года. Это решение должны принять в течение 2-3 месяцев.
Крым в центре внимания.
Петр Порошенко выступил в поддержку телеканала АТР. Об этом пятый президент Украины заявил в прямом эфире крымско-татарского вещателя.
Хочу наголосити, що в своїй роботі канал АТР вийшов далеко за межі кримсько-татарської спільноти. Ми дуже обурені затримкою фінансування АТР, відкриття відповідної бюджетної програми. Я сподіваюся, що це технічні проблеми, які не можуть вирішити і виплутати з цього бюрократичного лабіринту, але журналіст точно від цього не повинні страждати.
Также Петр Порошенко заявил, что намерен обращаться в правоохранительные органы из-за ситуации с финансированием крымско-татарского телеканала АТР.
Напомним, что 10 февраля телеканал АТР сообщил о блокировании своих счетов. В связи с этим был запущен марафон «Сейф АТР» с эфирами без ведущих и гостей. Ранее в связи с нехваткой ресурсов телеканал запустил сбор средств.
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский отрицает угрозу закрытия крымско-татарского телеканала. По его словам, в этом году для финансирования АТР предусмотрено 50 миллионов гривен. При этом министерство открыло ассигнование на 8 миллионов 400 тысяч гривен.
Отметим, что телеканал АТР получает финансовую поддержку из государственного бюджета Украины с 2016 года за счет бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины. С апреля 2015 года АТР прекратил аналоговое вещание на территории аннексированного Крыма, так как ему не выдали российскую лицензию. Вещание возобновилось с июня 2015 года, когда телеканал переехал в Киев.
Прямой эфир.
Защита обжаловала решение Киевского суда на приговор экс-депутату Крыма Василию Ганышу. Напомним, что Киевский апелляционный суд 30 января оставил в силе приговор суда предыдущей инстанции, который признал виновным Василия Ганыша в государственной измене Украины. Об обжаловании решения апелляционного суда Крым Реалі рассказал адвокат Андрей Руденко.
На початку тижня міністра вже є суддя, якщо не помиляюсь, там вже відомо. Тому чекаємо на відкриття провадження. Це касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду.
По словам адвоката, сейчас Василий Ганыш находится под домашним арестом. Ранее Андрей Руденко заявлял, что экс-депутата Верховной Рады Крыма предлагали включить в списки на обмен между Украиной и Россией. Позже в Службе безопасности Украины сообщили, что не могут раскрыть эту информацию.
Напомним, что в ноябре 2018 года Днепровский районный суд Киева признал Василия Ганыша виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества. Осужденный также обязан выплатить более 5000 гривен судебных издержек. До вступления в законную силу решения суда Василий Ганаш должен находиться под домашним арестом. Такая мера пресечения будет действовать, пока апелляционный суд не вынесет окончательное решение.
Крым в центре внимания.
Генеральный директор российской телекомпании «Крым» покидает свой пост. На сайте компании сообщается, что Дмитрий Штейн увольняется по собственному желанию. До аннексии Крыма Штейн работал в черноморской телерадиокомпании. После 2014 года занимал должность исполнительного директора телерадиокомпании «Крым», а позже был назначен генеральным директором.
Напомним, что ранее так называемая инициативная группа небезразличных сотрудников просила российского главу Крыма Сергея Аксенова проверить деятельность телерадиокомпании «Крым» и защитить ее от политики генерального продюсера Олега Крючкова. Анонимное обращение к нему от имени коллектива появилось в социальных сетях. В обращении говорится о якобы психологических издевательствах на канале, нерациональном использовании ресурсов и непрофессиональном управлении со стороны нынешнего руководства. Подлинность письма не установлена, но известно, что многие скандальные факты, описанные в нем, действительно происходили.
Новости.
Российские власти Крыма решили увеличить количество пляжей под Симферополем. Такое решение приняли на совещание по подготовке к курортному сезону, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма подконтрольного России правительства Крыма.
У вас может возникнуть вопрос, что же за пляжи в Симферополе? Так
пляж?
Вот, согласно сообщению, поселок Николаевка Симферопольского района увеличит количество благоустроенных пляжей на 6. По информации ведомства, 16 пляжных территорий должны быть технически готовы до 1 мая.
В подконтрольном России Министерстве курортов и туризма Крыма также отметили, что в Николаевке остается проблемным вопрос оползней и обвала пляжного клифа. В связи с этим российскую администрацию поселка обязали установить предупреждение для отдыхающих об опасности купания в таких местах.
Напомним, что подконтрольной России власти Ялты ранее также сообщали о планах по усилению мер безопасности береговой линии моря и пляжных сооружений во время штормов. А в Алупке несколько пляжных территорий, куда нет подъезда с берега, планируют к курортному сезону отсыпать щебнем со стороны моря. Материал будут завозить на плавсредствах по воде.
Прямой эфир.
В Симферополе 3 детских сада остались без отопления. Заместитель главы подконтрольной России администрации города Татьяна Сухина сообщила, что 3 учреждения на улицах Белокуна и Ковыльной в городе закрыты в связи с остановкой котельных, где произошла авария. Также на сокращенный режим работы переведена школа в этом микрорайоне. По информации чиновницы, Крымтеплокоммунэнерго должно завершить ремонт котельной сегодня до 22 часов.
Также сегодня стало известно, что в Симферополе жители ряда домов в микрорайоне Москальцо остались без отопления из-за аварии, которая произошла на котельной после отключения электричества 11 февраля. По информации подконтрольного России Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма, подачу тепла в жилые дома планируется вернуть в течение сегодняшнего дня.
Отметим, что в период действия штормового предупреждения в Крыму 10-11 февраля энергетики восстановили электроснабжение в 105 местных населенных пунктах. Сильнее всего пострадали электрические сети Черноморского, Белогорского, Симферопольского, Ленинского и Кировского районов, а также Симферополя и Феодосии.
Крым в центре внимания.
Не совсем про Крым, но важная новость сегодняшнего дня. Россияне и украинцы стали хуже относиться друг к другу. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Московского Левада-центра и Киевского международного института социологии.
К Украине отрицательно относятся около половины россиян, а именно 47%. О положительном отношении заявили 42% российских респондентов. К России отрицательно относятся 39% украинцев, почти половина положительно.
Предыдущий опрос социологи проводили в сентябре прошлого года. Тогда они зафиксировали рекордное после аннексии Крыма России улучшение отношений россиян к Украине. 56% опрошенных заявили тогда, что хорошо относятся к соседней стране. В Украине о хорошем отношении к России тогда заявили 54% респондентов.
Также социологи спросили россиян и украинцев, какими бы они хотели видеть отношения двух стран. Большинство опрошенных, 56% россиян и 48% украинцев, считают, что оба государства должны быть не независимыми и дружественными, с открытыми границами, без виз и таможни. За визы и закрытые границы выступают четверть россиян и 40% украинцев.
Эксперты объясняют прошлогодний всплеск в отношениях двух стран избранием нового украинского президента Владимира Зеленского, обменом пленными и заключенными, а также первым за 3 года саммитом нормандской четверки по урегулированию ситуации на востоке Украины. Однако, по мнению социологов, многие ожидания не оправдались, а проблемы в отношениях двух стран остались. Ну вот, например, аннексированный Россией Крым. Это все новости к этому часу. В ближайшие 30 минут мы поговорим вот о чем. Мы сегодня наш эфир назвали «Цены на жилье в Крыму и материнский капитал». Вот, казалось бы, как связаны эти два момента. Мы рассказывали в нашем эфире о послании президента России Владимира Путина. В середине января он обратился к Федеральному собранию и, в частности, озвучил не только предложение по изменениям в Конституцию, но и определенные такие социальные инициативы. Он предложил, например, выплачивать материальный капитал, материнский капитал, не только при рождении второго ребенка, как это сейчас происходит в России и на аннексированных территориях, но и после первого. И вот после того, как об этом стало известно, некоторые риэлторы, в том числе в Крыму, сказали, что они ожидают, что в связи с этим, с тем, что у молодых семей появится больше денег, цены на жилье в Крыму будут расти. Действительно ли это так? Поговорим в ближайшие полчаса. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие «Радио Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. «Радио Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Вы слышите радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Всем здравствуйте еще раз. Я вижу, что присоединяются к нашему эфиру под YouTube-трансляцией. Наши слушатели начинают уже обсуждение темы эфира. Я напомню, что вы можете нас не только смотреть и слушать на YouTube-канале «Крым Реалии», но также на средних волнах, на FM-волнах. И можете присоединяться к нам непосредственно в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Сегодня даже, оказывается, есть информационный повод поговорить о материнском капитале, потому что в России профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей как раз сегодня рекомендовал Палате принять поправки «Единой России», направленные на реализацию инициатив президента этой страны Владимира Путина по расширению программы материнского капитала. Об этом сообщает агентство ТАСС. Напомню, что в январе в послании Владимир Путин предложил Федеральному собранию продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года. Выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка, а не второго, как это сейчас функционирует в России, а также увеличить размер выплаты для семей с 2 детьми. Таким образом, Владимир Путин планирует улучшить демографическую ситуацию в России. «Единая Россия» внесла соответствующие поправки на рассмотрение. Предлагается продлить программу материнского капитала до конца 2026 года. Мат-капитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат больше 466 тысяч рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить немного больше 600 тысяч. Российских рублей. Вот это российская государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в стране с 2017 года. В 2015 году первый сертификат на материнский капитал получили и в аннексированном Россией Крыму. И вот, по мнению некоторых риэлторов, если семьи начнут получать больше денег за рождение детей, то цены на рынке недвижимости могут возрасти. Об этом, в частности, рассказал в эфире радио «Спутник» в Крыму специалист в области недвижимости из Крыма Надежда Буйлова. Вот, например, давайте послушаем, почему она считает, что расширение программы мат-капитала повысит спрос на жилье на полуострове.
все риэлторы в ожидании, что спрос на недвижимость это обстоятельство достаточно сильно подогреет. Последние годы он носит такой волнообразный характер, спрос то падает, то увеличивается. В принципе, у застройщиков как раз все хорошо, потому что спрос на первичную недвижимость более-менее стабилен, он растет. Если говорить по Крыму, то, наверное, мы сейчас проходим такую тенденцию, когда люди хотят новостройки. Вторичка более-менее, конечно, упала в спросе, но по цене пока держится.
Надежда Буйлова также объяснила, почему материнский капитал расширяет возможности купить квартиру в Крыму.
Конечно, теперь в совокупности семья, у которой трое деток, может вложить в решение жилищного вопроса чуть больше 1 000 000 рублей. Это, получается, 466 тысяч рублей – это за первого ребенка, 616 тысяч – за второго ребенка, и 450 тысяч государство может выплатить за семью в счет ипотеки при появлении третьего ребенка. В среднем по стране, если брать, то 15% сделок проходят с использованием материнского капитала. По Крыму статистика примерно такая же. Если сравнивать, допустим, московский регион, питерский регион и крымский, то у нас цены, конечно, подешевле в разы, и поэтому мат-капитал используют достаточно активно, потому что если в Москве там двухкомнатная квартира за МКАДом 7 миллионов рублей в среднем, то у нас, конечно, ну, цены там, ну, 3 миллиона, 3,5 миллиона, 4 миллиона.
Цены на жилье в Крыму ниже, чем в Москве, но, тем не менее, они продолжают расти. Мы рассказывали в прошлом году в эфире радио «Крым Реалии» о том, что фиксируют, в частности, вот в Крымстате, рост стоимости квадратного метра жилья как в новостройках, так и на вторичном рынке. И вот в эфире радио «Спутник» в Крыму специалист в области недвижимости из Крыма Надежда Буйлова рассказала о том, когда может остановиться рост цен на жилье в Крыму.
Эксперты, конечно, расходятся во мнении. Кто-то склоняется к тому, что рынок должен был просесть уже в 2018 году, а он взлетел. Ну, есть такие эксперты, которые считали, что будет все-таки незначительно колебаться рынок, что будет более-менее стабильно, что цены будут держаться. Но угадали как раз третьи. Цены взлетели. Если верить им, то цены будут расти до 2024 года. А потом, когда рынок все-таки наполнится новостроями, ну, крымский рынок, то тогда цены более-менее стабилизируют.
Сервис домофон.ру подсчитал, что крымская семья с материнским капиталом закроет ипотеку за 12 лет. Это один из самых высоких показателей по сравнению с российскими регионами, в рейтинг с которыми попал Крым. Речь идет о двухкомнатных квартирах в новостройках. Дольше всех будут платить москвичи, более 14 лет, но это обусловлено ценами на квартиры. Крым оказался вот в этом рейтинге на втором месте со средним доходом 68,5 тысячи рублей. При этом квартиру оценивали в 4,3 миллиона рублей. А в среднем же по России закрытие такой ипотеки составляет 6 лет при цене квартиры в 3,8 миллиона рублей и среднем доходе 93 тысячи рублей в месяц. Я напомню, что это вот такое небольшое исследование, проведенное сервисом домофонд.ру. Обращаюсь вот на этом этапе к нашим слушателям. Как вы отнеслись к новостям о возможном расширении программы мат-капитала? Попали ли вы под эту программу вот после 2014 года в Крыму? Как воспользовались деньгами? Звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926 или же оставляйте свои комментарии под YouTube-трансляцией. А о том, насколько оправданы вот опасения некоторых риэлторов, которых цитируют уже крымские медиа, мы зададим этот вопрос нашему гостю сегодняшнего эфира. С нами на прямой телефонной связи Дмитрий Майоров, руководитель агентства недвижимости «Парад недвижимости» в Симферополе. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы как можете спрогнозировать, может ли подорожать жилье в Крыму, если начнут в Крыму выплачивать вот этот материнский капитал за первого ребенка?
Ну, может быть, какой-то первый всплеск и будет, очень сомневаюсь, потому что 450 тысяч рублей – это, конечно, даже больше, чем 10%, да, то есть возможность появится заплатить какой-то первоначальный взнос. Да, это, конечно, молодым семьям поможет, ну, точнее, может быть, и не молодым, да, вот. Ну, а дальше, я не уверен, что это как-то сильно повлияет на рынок. Сейчас такая ситуация, мы сейчас находимся между тем всплеском, о котором шла речь, да, который вот до сих пор остановить, а подъемом не может Я не так давно комментировал и вам, что мы стали на путь стабилизации цены. И есть прогноз, что цена может опуститься, потому что строят много, да и, собственно говоря, не самое лучшее время сейчас находится в экономике всего мира. Поэтому это может помочь стабилизации и не опускание цены на какие-то сегменты в рынке. Но так прямо, чтобы это повлияло, я так бы не прогнозировал, например. Нет у меня такого ощущения. И вот в моем кругу, вот риэлторов, специалистов, нет такого разговора, что прямо это сильно повлияет. Я так не прогнозировал в этом случае. Может быть, есть более смелые люди, которые прогнозируют и рывок там в недвижимости на 10%. По-моему, так уже перебор. Пора стабилизировать.
Дмитрий, я вас попрошу оставаться с нами на линии, потому что у нас есть звонок слушателя. Добрый вечер. Кто вы, откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр. Я из Севастополя.
Добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
А вот по поводу цен квартир в Севастополе, цены на жилье, примерно 90 тысяч квадратный метр стоит, можно купить. А то, что дешевле, по районе 66, 80, уже все просто куплено.
Угу. Кстати, вот эта цена, о которой вы говорите, что все куплено, это ведь та цена, которую приводит Крымстат, например. Это, правда, средняя цена по Крыму, я, простите, по Севастополю не проверяла, но это реальная цена, да, такие цены есть, но купить ничего невозможно.
Да, они есть, но купить невозможно, потому что эти квартиры в основном покупают на уровне этого, как говорится, ямы, то есть... На уровне фундамента.
Если позвольте, я вам еще задам просто вопрос, как раз по немного уже по теме эфира. Вы человек семейный, вам доводилось ли пользоваться этой возможностью семейного капитала? Материнского, простите.
Нет, не доводилось, но людей, которые купили по семейным, здесь вокруг меня очень много.
То есть действительно используют на покупку жилья?
Ну, конечно, почему бы нет?
Спасибо.
Тут нет зимы.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был наш слушатель из Севастополя, а у нас на прямой телефонной связи Дмитрий Майоров, руководитель агентства недвижимости «Парад недвижимости» в Симферополе. Дмитрий, у меня к вам такой вопрос. Как часто крымчане используют материнский капитал для покупки жилья? Ваша коллега, которую мы цитировали в эфире «Радио Спутник» в Крыму, Надежда Буйлова, сказала, что около 15% всех сделок, они заключаются как раз исходя из возможностей, полученных благодаря материнскому капиталу.
Ну да, дело действительно много, при первой возможности, тут вывода, как воспользоваться материнским капиталом, на самом деле много вариантов, один из них самый популярный, это покупка недвижимости, да, естественно, люди при первой возможности этим пользуются, учитывая то, что это теперь будет на первого ребенка, я не знаю статистику, сколько у кого, в каких семьях детей, но я думаю, что просто чаще будут пользоваться. 15%, как я сказал, от средней, допустим, 3 миллиона рублей стоит в среднем однокомнатная квартира, плюс-минус, да, то это получается 15% от старта. Это достаточно хорошо, это, в принципе, если даже молодая семья с ребенком будет брать ипотеку, то сейчас, если, например, уже еле-еле наскребывают, условно говоря, на первоначальный взнос, то это позволит внести этот первоначальный взнос. Соответственно, на рынке появятся дополнительные деньги. А сколько это от общей массы, предположим, если 15% от общей массы люди делают сделок, да, значит, еще на 3 раздели, это примерно около 5% от общей массы, наверное, которая может зайти на рынок недвижимости, 3-5% от общей массы, которая вообще на рынке есть. Насколько это серьезно? Не знаю. Наверное, как-то это повлияет, но не очень значительно. Это моя такая... Мои такие рассуждения, моя арифметика.
А я у вас еще хотела уточнить, возможно, по вашим наблюдениям, вы можете как-то охарактеризовать, какие квартиры чаще всего покупают молодые семьи. Мы приводили исследование этого сервиса домофонд.ру. Они брали за основу для расчета двухкомнатную квартиру в новостройках стоимостью в районе 4 миллионов рублей.
Я думаю, что от 3 до 3,5, на мой взгляд, по моим таким оценкам, потому что не всегда молодая семья имеет возможность за наличку покупать, соответственно, берет ипотеку, такая средняя зарплата, конечно, 60 прозвучала, такая оптимистичная, в среднем, я так думаю, постоянно берут, точнее, постоянно берут, кто берет ипотеку, у них совокупный доход, наверное, всего 60 будет на семью, соответственно, они могут выплачивать 1030, да, а это где-то порядка 3 миллионов ипотека, плюс начальный взнос, но где-то 3-3,5 это вот то, что, наверное, системно. Ну, бывает, наверное, случаи 5, конечно, но я думаю, 3-3,5, вот такие мои цифры.
Буквально последний к вам такой вопрос. Вот мы с вами говорили о том, может или не может как-то повлиять расширение программы материнского капитала. Вот что вообще влияет на рост цен на недвижимость в Крыму и Севастополе, если вам известно, по примеру 2019 года, вот как в 2019 году менялась цена и от чего это зависело?
Самый пик пришелся, конечно, цены на май-август, потому что это был, ну, такой подъем. Вот, и это уже, можно сказать, даже, наверное, этот пик мы прошли, и сейчас уже идем, как сказать, по плато, да, теперь горы этой, поднятие цены. Вот, на что это влияет? Ну, на что влияет? Конечно, влияет спрос. И, ну, если на цену, на поднятие влияет спрос. Сейчас у нас очень много, а как бы стабилизировать, чтобы это предложение, понятно, да? Значит, сейчас предложений на рынке становится много, во-первых. Кое-какая-то недвижимость, во-первых, очень много построено, раз. Потом люди, которые инвестировали это недвижимое имущество на этапе котлована, они сейчас выводят свой капитал, потому что уже маржа маленькая, они уже не видят в этом интереса. То есть, если еще в 2019 году это было на подъеме, то сейчас потихоньку люди деньги выводят. Соответственно, если даже прогнозировать некий рост, то с учетом оттока небольшого, то я думаю, мы выйдем как раз ну, в стабилизацию. Поэтому по-прежнему покупают в ипотеку, если, допустим, верить тем прогнозам, которые звучали, а это звучат, точнее, сейчас это 8% ипотека и ниже но хотят увести до 6%, то, конечно, это поможет людям в покупке. Однако, сегодня уже есть такая ситуация, что очень тяжело людям найти деньги на первоначальный взнос. То есть найти 300 тысяч, 400 рублей для того, чтобы внести первоначальный взнос, это проблема. Сама ипотека, кредитная ставка, это процентная ставка, разбитая на 20 лет, но не сильно поспособствует, на мой взгляд. Хотя поможет, безусловно.
Поняла.
Не знаю, ответил я на ваш вопрос.
Да. Ну, интересно, конечно. Спасибо вам большое. Дмитрий Майоров, руководитель агентства «Парад недвижимости» в Симферополе, был на связи с радио «Крым Реалии». Мы задали ему вопрос, как он считает, вот повлияет ли вероятное расширение российской программы материнского капитала на цены на недвижимость в Крыму, потому что вот такие предположения о том, что цены могут взлететь, уже озвучиваются некоторыми риэлторами. Дмитрий Майоров считает, что это может повлиять на цены вот на начальном этапе, если такое решение будет принято, но как-то глобально эта ситуацию вряд ли изменит. Я отмечу, что вот такую инициативу о расширении программы материнского капитала высказал президент России Владимир Путин. Сейчас этим предложением занимаются уполномоченные законодательные органы власти в России. Пока вот приведу, какие цифры мы называли, нам звонил слушатель, кстати, и вы можете позвонить 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Говорил о том, вот какие цены в Севастополе. Я вам могу привести цены по данным Крымстата по итогам четвертого квартала прошлого года. Средняя цена за 1 квадратный метр на первичном рынке составила 66,5 тысяч рублей почти. На вторичном чуть-чуть больше 60 тысяч рублей. Это данные Крымстата. Они вот, как нам часто обращают внимание риэлторы, в реальности немного с официальными данными Крымстата расходятся. И также вам приведу вот какие цифры. Количество выданных ипотечных кредитов за прошлый год в Крыму увеличилось более чем на 30%. Об этом сообщила пресс-служба Крымского отделения Южного управления банка России. Средний размер ипотечного кредита в Крыму составил 2,2 миллиона рублей. Это на 160 тысяч рублей больше по сравнению с прошлогодними показателями. И вот как комментируют в отделении растущий спрос, причины объясняются в Крыму потребностью людей в улучшении жилищных условий, развитием рынка жилищного строительства, снижением процентных ставок, а также расширением региональных и государственных социальных программ поддержки льготных категорий граждан. Тут напомню сейчас о том, как предложил расширить программу материнского капитала президент России Владимир Путин, и почему мы говорим о том, что это может как-то повлиять на рынок недвижимости. Продлить программу предлагает до 2026 года. Кроме того, вот предлагает выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка, а не второго, как это сейчас происходит, увеличить размер выплаты для семей с двумя детьми. Вот в связи с этим некоторые риэлторы в Крыму не исключают, что цены на рынке недвижимости могут возрасти. К нам по телефону присоединяется Максим Блант, российский экономический обозреватель, публицист, ведущий программы «Деньги на свободе». Максим, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Прежде всего, вам вопрос вот по поводу того, насколько стоит ли ожидать вот этого позитивного демографического эффекта, на который, ну, по крайней мере, официально рассчитывает президент Владимир Путин, который сделал такое предложение по материнскому капиталу.
Ну, все зависит от того, что считать позитивным, а что негативным. Даже если рождаемость в России резко вырастет, то для экономики никакого послабления не будет, скорее наоборот. Да, если у нас резко вырастет рождаемость, то нагрузка на тех работающих, которые все меньше в стране из-за демографической ямы, она только вырастет. Придется кормить не только пенсионеров, но еще лет 20 кормить тех детей, которые родятся. Причем кормить придется, соответственно, всему обществу. Неважно, есть у вас дети, нет. Демографическая нагрузка и демографические выплаты социальные, они вырастут, и Путин прямо об этом говорит. Ну вот, соответственно, резкий всплеск приведет к тому, что, во-первых, придется увеличивать количество всяких сначала дошкольных, потом школьных детских учреждений, детских поликлиник и так далее. Вообще это не первый раз у нас уже такая программа в Советском Союзе. Примерно такая же программа была в конце 70-х, начале 80-х годов. И это привело к довольно серьезному, ну да, всплеск рождаемости был. При этом рожали в основном среднеазиатские республики. И вот те денежные стимулы и стимулы, которые когда-то тогда не денежные были, а натуральные, да, давали квартиру, ввели как раз статус матери-героини, вот, давали квартиры и бесплатные детские шкафы, сады, школьные обеды и так далее. Да, вот эти все стимулы, они значимы так же, как и сейчас, для тех семей, у которых доход невысокий. И, соответственно, для них вот критично эти и социальные пособия, социальные выплаты. Те, кто уже приближаются к уровню среднего класса, для них материнский капитал не является каким-то основополагающим принципом. При этом, как заметили демографы, да, мы анализируем ту советскую программу, которая привела к серьезным проблемам там через 7-8 лет, к концу 80-х годов со школами, когда было там по 7-8 параллелей в классе, учились там в 3 смены и так далее. Вот. Что количество тех детей, которые готовы родить одна женщина, оно не меняется. Сдвигается только срок рождения. Да? То есть если сейчас многие женщины предпочитают сначала делать карьеру, а потом уже рожать детей, то ну, максимум, на что эта программа способна, это сдвинуть срок рождения. То есть девочки будут там раньше рожать детей, а потом им гораздо сложнее уже будет состояться в качестве какого-то, в каком-то профессиональном качестве, да. Это тоже еще один негативный фактор. То есть, ну, фактически, что, да, мы можем сейчас говорить сколько угодно о том, что нам нужно повышать рожаемость, но никто не задается вопросом, зачем это делать.
Я у вас еще хотела уточнить. Я видела, что расходятся мнения экспертов по поводу того, все ли получат вот этот новый материнский капитал на первого ребенка. Действительно ли там есть какие-то ограничения в зависимости от дохода семьи?
Нет, ну пока ограничений нет, но я могу сказать, что у меня тоже есть материнский капитал, и его потратить, в общем, не так-то просто. Да? Это не то, что вам дают деньги, вы выражаете ребенка, вам дают там 400 тысяч, а второго еще 150. Совсем не так все устроено. Да? Вы можете его потратить либо на погашение ипотечного кредита, и то не все банки, например, в качестве первоначального взноса готовы брать материнский капитал, либо на пополнение пенсионного счета матери, Да, и она его получит, дай бог, через там, 20-30 лет. И то неизвестно, что на эти деньги потом можно будет купить. Либо на обучение детей, но тоже возникают проблемы, да, не всякое обучение, не всяких детей. Да и платное обучение у нас тоже, семьи, для которых эти деньги критичны, они бесплатно обучают своих детей в школах. Вот, а ждать, пока ребенок пойдет в институт и 18 лет с этим материнским капиталом сидит, ну, можно, конечно. Поэтому это не живые деньги. Это для большей части российского населения, которые имеют эти сертификаты, они, в общем, не очень знают, понимают, что с этими делать, деньгами.
С одной стороны, вы говорите о том, что вот одно из направлений, как можно эти деньги использовать, это на ипотеку. С другой стороны, вы говорите о том, что вот такой возможностью, да, этими деньгами очень часто пользуются, ну, это может повлиять на демографический всплеск среди, ну, если корректно так сказать, малообеспеченного населения, да? Можно ли рассчитывать...
Там же помимо материнского капитала есть другие социальные льготы, были озвучены, да, там детские пособия увеличиваются, будут платить их там не до 3 лет, а до 7, их доведут, их размер, возможно, до там прожиточного минимума, то есть это какие-то уже существенные деньги, там 11-12 тысяч, в зависимости от региона.
Да-да, и вот я просто хотела спросить, вот, например, ожидают ли в России роста цен на жилье, так как вот высказываются некоторые там специалисты рынка недвижимости в Крыму, что вот если будет введен вот этот материнский капитал на первого ребенка, то цены на ипотеку и цены на квартиру повысятся?
Ну, у нас сейчас уже по ипотеке исторические минимумы ставки. Есть огромное количество льготных ипотечных кредитов. Но я хочу напомнить, что вот нынешний национальный проект – это далеко не первый национальный проект, который в России реализуется. И первый придумался Дмитрий Анатольевич Медведев в начале нулевых, когда трудился в администрации президента. Одним из них назывался «Доступное жилье». И там тоже предполагалось развитие ипотечного рынка в России. И он начал таки развиваться с субсидиями, ставками, жилищными там агентство по жилищному кредитованию. И привело этот вот ипотечный тогда бум, правда, тогда давали под 15, а то и 20%, и не на 30 лет, а на 10. Тем не менее, многие стали брать ипотеку, и это привело к резкому росту цен на жилье тогда. И жилье стало окончательно недоступным в России и в Москве, в особенности, да, если там перед этим квадратный метр стоил в районе там $700-800, ну, цена постепенно выросла, взлетела там, в 5-6 раз.
Поняла.
Ну, потом немножко успокоилась. И сейчас то же самое, да, ведь рынок не такая штука, которую можно просто накачать деньгами, от этого количество цементных заводов в стране не увеличится, количество застройщиков тоже, да, если вы стимулируете спрос, и у вас больше денег на рынке появляется, то предложение мгновенно не отреагирует. Это не марлевые повязки, которые сегодня появился спрос, а завтра ты нашел, сколько тебе нужно. И то, и даже с масками не получается, а я про квартиру уже не говорю.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Максим Блант, российский экономический обозреватель и публицист, ведущий программы «Деньги на свободе». Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем инициативу президента России Владимира Путина, которая может коснуться и Крыма, и Севастополя, по расширению программы материнского капитала. Предлагает Путин продлить эту программу до 2026 года, а также выплачивать вот этот материнский капитал не только на второго ребенка, как это сейчас происходит в России, но и на первого. Вот за первого ребенка обещают давать почти 500 000 российских рублей. Но эта инициатива, она еще пока на стадии утверждения. Я вижу, что у нас вот есть слушатели под YouTube-трансляцией, которые вспоминают заявление российской телеведущей Алены Водонаевой. Давайте расскажем, о чем тут идет речь, потому что действительно вот после того, как Владимир Путин сделал заявление по поводу материнского капитала, наверное, самый громкий резонанс после его выступления на эту тему был связан как раз с заявлением этой телеведущей и модели. Что она сказала? Она в своем инстаграме после того, как Путин выступил с такой инициативой, а в инстаграме у Алены Водонаевой 2 миллиона подписчиков, даже больше, бывшая участница популярного в свое время телешоу «Дом-2» написала следующее. «Чуть больше 1 000 000 за 3 детей, столько теперь будут получать молодые семьи, которые будут решать главную головную боль президента, проблему демографии». Это была цитата. И вот мы вам сейчас приведем фрагмент из заявления ведущей, который вызвал наибольший резонанс. Наша коллега Катерина Некрича его озвучила.
Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона.
Вот такое вот заявление вызвало довольно бурную реакцию социальных сетей. Вот эта реакция, она дошла даже до спикера Государственной Думы России Вячеслава Володина. Он предложил привлечь Водонаеву к ответственности. Пока ее к ответственности не привлекли, но история, по-моему, пока еще и не закончилась. А мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Я напомню, что в послании Федеральному собранию в январе президент России Владимир Путин озвучил сразу несколько социальных инициатив. Кроме идеи расширить и продлить программу материнского капитала, Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России тот факт, что минимальный размер оплаты труда или МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, а также закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий. Однако это выступление Владимира Путина запомнилось не только и не столько социальными инициативами. По итогам выступления президент России внес на рассмотрение Госдумы ряд поправок в Конституцию, среди которых установление приоритета Российской Конституции над международным правом, уменьшение полномочий президента, а также расширение полномочий ранее малоизвестного Государственного совета. И вот, по мнению некоторых политологов, именно этот орган власти может возглавить Путин после истечения его президентских полномочий в 2024 году. Даже были в России уже акции протеста. Владимир Путин, напомню, предлагает провести по предложенным поправкам Конституцию всероссийское голосование. К нам по телефону присоединяется российский политический аналитик Леонид Власюк. Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете, вот что стоит за такими социальными обещаниями Владимира Путина, которые, ну вот, теми же некоторыми слоями населения были восприняты очень позитивно? Об этом свидетельствуют даже социологические опросы, которые были проведены после выступления.
Ну, знаете, для того, чтобы сделать в свое время укол ребенку, медсестры сначала шлепали, а потом кололи иголку. И это как бы и не слышно, и не больно было. И дети тем самым не боялись. Тут ровно та же самая история. Сначала как бы делают немножко приятно для того, чтобы потом сделать максимально неприятно и получить максимальную власть. Чего люди всегда хотят? Люди хотят денег. Вот, собственно, им деньги эти и дают. Потому что среди этих инициатив были еще инициативы о бесплатном питании для школьников в школах, рассуждения о том, что не очень удачно была проведена реформа, то есть немножко покаялись. Но теперь нам нужно это все исправить, и нам вот дайте нам полномочия и власть навсегда, и мы вам будем это все исправлять. А еще денег заплатим.
Леонид, ну а если бы не было этих инициатив таких социальных, неужели бы изменения в Конституции не были поддержаны?
Ну, ситуация в том, что не важно, как голосуют, важно, кто считает. Конечно бы они бы нарисовали, но тем не менее они боятся каких-либо потрясений, они боятся еще чего-то. И поэтому они как-то эту пилюлю хотят там обложить сладкой обладкой.
Я еще приведу для наших слушателей вот результаты двух социологических опросов. 79% россиян назвали предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию важными, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом, согласно опросу уже другого центра, Левада-центра, 47% россиян полагают, что предложенные президентом России поправки в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года. Вот, Леонид, как вы считаете, вот эти 47% россиян правы, когда думают, что в этом интерес лично Владимира Путина?
Ну, я думаю, что так думают гораздо больше россиян. И говорить о социологических исследованиях в условиях России не совсем правильно и не совсем реально. те социологические опросы, которые были бы не в пользу Путина, не рассматриваются вовсе и не проводятся. А те, которые проводятся, там конфликт интересов вполне конкретный, потому что тот же самый ВЦИОМ – это государственная организация, да и Левада-центр тоже сидит на деньгах, которые ей выделяются из администрации президента. По-моему, других заказчиков ни у той, ни у этой конторы нет. Поэтому я бы не сильно хорошо оценивал и правильно бы оценивал. Я бы скорее какие-то косвенные признаки оценивал, когда вот был такой известный пранк, недавно произошедший, когда вывесили портрет Путина в лифте. Вы, наверное, слышали об этом.
Даже видели.
Да, и даже видели. Вы видели реакцию того, как это происходило и как к этому относились люди. Я думаю, что это более живая реакция. И, по-моему, там не было ни одного, который бы положительно отозвался о том, что происходит. Это более точный социологический опрос, пусть даже с малой выборкой и малой репрезентативностью, но он очень четко показывает то, что реально происходит.
Заинтриговали вы тех наших слушателей, которые еще это видео на Ютубе не видели. Спасибо вам большое. Это был Леонид Лосюк, российский политический аналитик. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали инициативу президента России Владимира Путина расширить программу материнского капитала. Предлагает президент России выдавать деньги не только за второго ребенка, но и за первого ребенка. Там почти 500 000 российских рублей. И вот в связи с этим некоторые риэлторы в Крыму начали говорить о том, что жилье на полуострове, которое и так дорожает с 2014 года, может подорожать еще больше, потому что у молодых семей в Крыму, которые там заинтересованы в покупке квартир, могут появиться вот дополнительные деньги. Но не все риэлторы с этим согласны, говорят, что это может случиться на каком-то первом этапе, но потом эта тенденция пойдет на спад. Я также напомню, что вот эта инициатива расширения программы материнского капитала, ее Владимир Путин объясняет желанием улучшить демографическую ситуацию в стране. Но, как высказались некоторые наши эксперты, не все так просто, как это выглядело из выступления президента России Владимира Путина перед федеральным собранием. Оставайтесь с радио «Крым Реалии», мы продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Елена Римовская и Сергей Макрушин работают для вас этим вечером. Сергей вернулся к нам в студию. Это значит, что время для новостей завтрашнего дня.
Да, прогноз на завтра в эфире радио «Крым Реалии». И минутка Поклонской Натальи у нас в эфире. Наталья Поклонская призвала Владимира Зеленского пустить воду в Крым. Экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская назвала перекрытие Северо-Крымского канала преступлением.
Что написала она в своем телеграм-канале? Далее цитата. «Петр Порошенко перекрыл Северо-Крымский канал и лишил полуостров воды. Хотел тут концлагерь устроить, чтобы мы умерли от жажды. Гитлер на том свете потирает ладони». Напомню, это была цитата Натальи Поклонской.
Да, и она продолжила, напомнила, что Днепр течет через три страны, Беларусь, Украину и Россию, поэтому, по ее мнению, является международной рекой. Я продолжу цитировать. «Перекрытие Северо-Крымского канала является преступлением. Построив дамбу, вы затопляете украинские села, уничтожаете плодородные земли, истребляете озеро под Херсоном, загрязняете акваторию Черного и Азовского морей. И все это под красивые мировые лозунги о защите климата и экологии». Конец цитаты.
И вот Наталья Поклонская сказала, что она обращается к Зеленскому, не к Владимиру Путину, а к Владимиру Зеленскому. «Эту дамбу нужно разрушить, как Берлинскую стену. Покажите, что вы президент для людей, а не для орков и троллей из СС 2.0», резюмировала Наталья Поклонская. Для того, чтобы не напоминать всю эту историю в который раз с водоснабжением Крыма, потому что мы об этом рассказывали на протяжении этой недели, напомним только, что официальная позиция украинского руководства – вода, днепровская вода попадет в Крым только после деоккупации полуострова. В этом плане украинское руководство ссылается на международное право и на то, что государство-оккупант, если оно оккупировало какую-то территорию, оно должно потребовать жителей этой территории и обеспечивать.
Далее идем. Житель Ростовской области пытался украсть два пледа из поезда «Таврия». Как сообщила пресс-служба Крымского управления МВД России на транспорте, оперативникам понадобилось менее 5 часов, чтобы установить похитителя. Цитата из сообщения. Поступило сообщение от проводника пассажирского вагона, прибывшего в составе поезда номер 7 с сообщением «Санкт-Петербург-Севастополь» о том, что в одном из отсеков плацкарта отсутствуют два пледа, принадлежащих транспортной компании, ответственной за перевозку.
Полицейские провели осмотр места происшествия, установили 4 пассажиров, которые могли быть причастны к совершению данного хищения. Правоохранители выяснили, что все они вышли из вагона на станции Багирова Керченского участка железной дороги.
Похититель, ранее несудимый житель Ростовской области, забрал пледы при выходе из вагона. Когда к нему пришли полицейские, он выдал похищенное и написал явку с повинной. По словам мужчины, он является вахтовиком в организации, которая занимается ремонтом и строительством объектов Крымской железной дороги. Украденными пледами он хотел пользоваться по их прямому назначению в съемном жилье.
Это я вспоминаю, как мы рассказывали, когда поезда запустили, что там не хватало сувениров обещанных вот из этого поезда. Но пишут о том, что мужчина привлечен к административной ответственности по статье «Мелкое хищение» в виде штрафа в 5-кратном размере от стоимости украденного имущества.
Начальник почтового отделения в Кировском районе присвоила себе чужую пенсию. Кировским межрайонным следственным отделом установлено, что летом 2019 года начальник одного из почтовых отделений Почты Крыма, используя свое должностное положение, присвоила пенсию 81-летней пенсионерке с инвалидностью на общую сумму в 60 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Следователи Кировского межрайонного следственного отдела были установлены. Установлены все обстоятельства произошедшего. В ходе следствия восстановлены нарушенные права пенсионерки, вот согласно официальному сообщению правоохранителей, и полностью возмещен ущерб от совершенного преступления.
Также рапортуют следователи о том, что расследование уголовного дела завершено. Материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.
В Керчи тем временем рассыпается дом для депортированных граждан. Этот дом был построен в рамках Российской федеральной целевой программы по направлению межнациональное единство. С многоэтажки, которая была сдана в эксплуатацию в конце прошлого года, обрушилась часть фасада. Об этом сообщил глава подконтрольной России администрации Керчи Сергей Бороздин.
Я процитирую. «Да, слетела фасадная минвата». Минеральная вата имеется в виду. «Мы по этой ситуации сообщили заказчику строительства дома, написано претензия к нему. В первую очередь нужно разобраться с причиной, почему сорвало, и, конечно, восстановить полностью обшивку дома». Конец цитаты.
Как оказалось, проблема с фасадом – это верхушка айсберга. По данным издания Керчь.фм, обладатели квартир боятся в них заселяться. Причина в трещинах, которые идут с 1-го по 8-й этаж.
Жители также обратили внимание на то, что входная дверь в подъезд установлена плохо. Цитата. «Когда дверь пытаешься открыть без чипа, то низ двери отходит. Если кто-то хочет зайти, то для этого не нужно применять силу, нужно просто резко дернуть дверь. Где качество? Как можно было так установить дверь? Это же первое, что видят все».
И успеваем еще рассказать вам о том, что в Крыму не популярны лысые кошки. По крайней мере, такой вывод сделали эксперты. Только 37% крымчан готовы завести кошек-сфинксов у себя дома. Но не только ведь о проблемах рассказывать. Об этом свидетельствуют данные опроса в соцсети «Фотострана». Исследователи выяснили, что 46% тех жителей Крыма, которые приняли участие в этом голосовании, не любят экзотические породы кошек, считая, что трогать такого любимца неприятно или, как минимум, непривычно. Часть из опрошенных отмечает, что за сфинксами, необходим более тщательный уход, чем за питомцами с шерстью. Например, такой кот может легко простудиться в холодной квартире. Кроме того, по мнению респондентов, это очень дорогая порода.
Вместе с тем, защитники кошек-сфинксов утверждают, что это одна из наиболее дружелюбных и преданных пород. Также эти коты любят детей и часто ухаживают за другими домашними питомцами. Еще 17% респондентов не определились с ответом, так как либо вовсе не любят котов, либо не имеют предпочтений относительно пород.
Сергей, ты любишь котов?
Я,
Давай, у меня это вечная дилемма. Значит,
у меня кошек
кот или собака?
Не было никогда. И не было у меня собаки.
А что было?
Мне теперь грустно так стало вдруг.
Вам, наверное, слышно сейчас в эфире, как смеются наши коллеги по ту сторону, скажем так, экрана голубого.
В родительском доме все есть, и собака, и коты, и все. Всех люблю.
Что ж. Поскольку у нас есть еще минута, чтобы вам рассказать о том, что в Евпатории мужчина на протяжении суток не мог снять с себя подшипник, мы вам об этом расскажем. Спасатели помогли мужчине, который не смог снять подшипник с пальца, если вдруг что. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России по Крыму. Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, в Евпатории 33-летний мужчина надел на мизинец левой руки внутреннюю обойму подшипника и около суток не мог снять ее самостоятельно. И в результате этого у пострадавшего нарушилось кровообращение.
Специалисты отряда при помощи аппарата гравер и слесарного инструмента аккуратно разрезали металлический предмет и сняли с пальца. В медицинской помощи мужчина не нуждался, говорится в сообщении МЧС.
Комментарии мужчины не приводятся, но надеемся, что так и есть.
Но остается только посоветовать быть осторожным. Да, с подшипниками, в частности.
Тем временем у нас вот слушатель под нашей трансляцией реагирует на новости про материнский капитал, пишет, что улучшит демографию не жалкие подачки, а высокий уровень жизни, современная медицина, качественное питание без химических добавок, отсутствие ежедневных стрессов. Отсутствие ежедневных стрессов вам и желаем, хотя понимаем, что это в современной жизни не так уж просто. Елена Римовская, Сергей Макрушин с вами прощаются. Хорошего вам вечера.